Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. День Победы с автором Белорусского вокзала. Режиссера Андрея Сергеевича Смирнова в России никому представлять нет необходимости. Нужны, пожалуй, изощренные усилия, чтобы умудриться ни разу не посмотреть его великий фильм «Белорусский вокзал», абсолютную отечественную киноклассику. Поэтому без долгих слов я перейду к делу. Андрей Смирнов – гость нашей пражской студии. День Победы я рад встретить с таким собеседником. Андрей Сергеевич, вы только что закончили съемку своего нового фильма здесь, в Праге, на студии «Барандов». Расскажите нам, пожалуйста, прежде всего, что это за фильм?
Я вас немного поправлю. На «Барандове» съемок не было. На «Барандове» я заканчивал то, что называется по-английски «final mixing», а по-русски называется «перезапись». То есть все звуковое оформление фильма, когда реплики, музыка, шумы, все сводится. Раньше это было на одну пленку, теперь это в одном компьютере, в один файл, что ли. Да, действительно, буквально позавчера мы сделали последнюю часть фильма. Фильм называется «Жила-была одна баба». Это история женщины, крестьянки. Начинается действие фильма в 909 году со свадьбы, когда эту девушку берут из бедной семьи в богатую. Окончается в 21 году при разгроме Красной армии обширного крестьянского восстания в Тамбовской губернии, который в советской историографии назывался «Антоновщина» по имени военного руководителя этого, в сущности, партизанского движения Александра Антонова. Все действие картины происходит в глухой тамбовской деревне. Там больше 200 персонажей, среди них нет ни одного интеллигента. Ни Москвы, ни Петербурга там нету. Там нету батальных сцен. В этом фильме прослежена судьба женщины и четырех ее мужиков. Вот такая история.
А смысл помещения ее истории в контекст реальной истории, истории большой Тамбовского восстания, гражданской войны и так далее, в чем тогда?
Ну, главный пафос, который мной двигал, когда я писал сценарий, попытаться на старости лет рассказать своим соотечественникам о том, что стало с Россией. Дело в том, что в 17-м году, за несколько месяцев до Октябрьского переворота, по очередной переписи 83% населения были отнесены к крестьянскому сословию. На самом деле это цифры еще больше, потому что очень много было, особенно в небольших городах, рабочих, которые на самом деле были крестьянами. Они работали с октября по май. В мае, как Егорий приходит, начинается время пашни, сева, они уходили в свои деревни, проживали там весь цикл сельскохозяйственных работ, и уже в сентябре, когда собраны уже и яблоки, и картошка, в октябре начинаются свадьбы на Покров, а после Покрова шли обратно в город. Точных цифр у меня нет, но полагаю, что еще не менее 7-8% населения относилось именно к этой категории. То есть это была чисто крестьянская страна. Сегодня мы живем в стране, ну, примерно в тех же границах, но они стали поменьше, в которой крестьянский класс уничтожен. Есть люди, которые живут в деревне, есть люди, которые работают в поле, там, со скотиной или, как это теперь называется, в растениеводстве, то есть пашут и сеют хлеб, но крестьянское сословие как таковые в России ликвидированы. На это ушло 70 лет советской власти. А дело в том, что такое вообще русский менталитет, что такое великая русская культура 19 века и начала 20-го, когда то, что мы называем сегодня Серебряным веком, когда в России был невиданный культурный взрыв во всех областях. Промышленность развивалась в это время в России темпами, которые превышали темпы развития Соединенных Штатов Америки. Сельское хозяйство было цветущим. Около в 14-м году, при начале войны, около трети мирового импорта зерна, это были те страны, которые кормила Россия. Каждое третье зернышко хлеба, обращавшееся в мире, росло на российской почве. Но я ж не говорю о том, что были экономические хозяйства мощнейшие, которые, скажем, половина спаржи, которую ели французы, росла в Саратовской губернии. Лягушку вывозили тем же французам. Очень многие продукты, артишоки росли в России. Это было, конечно, в больших хозяйствах, как правило, помещичьих. Но, тем не менее, сегодня на тех землях, где тамбовский крестьянин брал, ну, в пересчете на нынешний счет, 6, ну, максимум 8 центнеров с гектар, ну, с десятины, это примерно то же самое, были, опять-таки, образцовые помещичьи хозяйства, где брали 12 центнеров с гектара. Это считалось шикарным. В это время в Дании на намывных песчаных землях урожаи от 20 до 25 центнеров с гектаров считались нормальными. Сегодня на Тамбовской земле, где лучший в мире чернозем, ведь, как известно, в начале 20 века кубометр тамбовской земли был помещен в Парижской палате мер и весов как самая плодородная почва на земле. Действительно, там фантастический слой чернозема, там растет все на свете, и до большевиков в Тамбовской губернии серьезного голода не знала. Были неурожайные годы, были проблемы с едой, но при большевиках случаи людоедства были отмечены еще в конце гражданской войны. Русский менталитет, как мне кажется, основывается на двух вещах. Крестьянский образ жизни и православная религия. Хорошо это, плохо, это другой вопрос. Но весь фундамент нашей культуры, нашей великой литературы 19 века, вон там. Что такое вот для меня прям взрыв Серебряного века, когда и в области и философия, и религиозная, и светская, и поэзия, и театр, и живопись во всех областях культуры России дала недосягаемые образцы. Некоторые фамилии, такие как, скажем, там, не знаю, Кандинский или Малевич, во многом определили развитие искусства в 20 веке. Многие рассматривают этот взрыв, прежде всего, как следствие реформ Александра II, отмены крепостного права, когда отцы стали на ноги, а их дети уже, кто в Англии учился, кто во Франции, вот это люди Серебряного века. Но разрушен сам этот фундамент. Вот в чем проблема. Рухнула та почва, на которой стояла русская культура. Сегодня я не нахожу, что в России сельское хозяйство в бедственном положении. Это совсем не так. Я вот был там, у меня есть друг, хороший знакомый, Юрий Михайлович Хохлов. Он предприниматель крупный в области сельского хозяйства. Он был одно время мэром города Кирсанова, откуда родом Антон, в Тамбовской губернии, процветающее хозяйство. И английский инженер есть, и работает на английских и немецких машинах. И там, я говорю, они теперь берут там 70 центнеров с гектара. Понимаете? И я видел этих рабочих сельскохозяйственных, у них совсем другие лица. Они отнюдь не бедствуют, они зарабатывают вполне приличные деньги. Дело не в этом. Но вот этот образ жизни, в котором, конечно, церковь играла очень большую роль, и своеобразная крестьянская культура, она погибла не сама собой, не от того, что шло промышленное развитие, а после долгих, многих усилий большевиков. Но если взять только официальные цифры, за годы НЭПа крестьянство стало на ноги, были, скажем, хорошо вам известный писатель Сергей Павлович Залыгин, «Царство его небесное», мне рассказывал, он был студентом в Барнауле, был техникум, который держал крестьянский кооператив, там был животновод, факультет и растениеводческий. Так вот, это мужики в лаптях и, значит, в овчинах приезжали проверять профессоров. Сидели, значит, не на экзаменах, а на лекции. А профессора были из Тимирязевской академии. Потому что такие деньги, которые им заплатил этот кооператив, государству платить было не в состоянии. И у этого кооператива была газета, которая издавалась на крестьянские деньги, и с двумя корреспондентами. Один по растениеводству был в Нью-Йорке, Нью-Йорк-Ванкувер, вот был его маршрут, а другой сидел в Амстердаме, потому что молочное хозяйство считалось лучшим в мире в Голландии и в Дании. Вот это было в конце НЭПа. И вот начинается 29-й год, уничтожение кулачества как класса, но только по официальным цифрам. 5 миллионов семей раскулаченных. Вы представьте себе, что такое 5 миллионов семей. Это 25 миллионов или 30 миллионов, из которых половина погибала в эшелонах, когда их везли там в Сибирь. И сибиряков же раскулачивали. Кстати, повесть Залыгина на Иртыше, которая происходит в 1931 году, это как раз о том, как раскулачивают на Алтае. И увозят там за болото, как это у них тогда. Вот о чем идет речь. Это потери невосполнимые.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. День Победы с автором «Белорусского вокзала». Гость нашей пражской студии – кинорежиссер Андрей Сергеевич Смирнов.
Я, честно говоря, был убежден, что когда отменили цензуру в России, то есть в конце 80-х годов, еще при Горбачеве практически она стала исчезать, я был уверен, что наш кинематограф и литература бросятся говорить о том, о чем было запрещено, о том, что такое Октябрьский переворот, о том, что это геноцид российских народов, не только русских, а в процентном отношении, я думаю, если взять там чеченов или калмыков, так выяснится, что они пострадали больше, чем русские. Я был уверен, что гражданская война, становление сталинизма, террор 37-го года, что это все немедленно хлынет в литературу искусств. Этого не случилось. Почему? Я не понимаю. Ощущение, что нация не очень охотно хочет рыться в своем прошлом. Хотя Сантаян, американский философ, по-моему, замечает в свое время, сказал, что те, кто не помнит своего прошлого, обречены переживать его вновь. И страшно, как бы с Россией этого и не случилось. Вот фильм этот, моя картина, это попытка рассказать о том, а что же произошло с нами. Но, учитывая, понимаете, я 30 лет не снимал фильмы, и пришлось бросить кинорежиссуру из-за больших проблем с цензурой. Начиная фильм, я понимал, что я имею дело с совсем другой аудиторией, чем была она когда-то в конце 80-х. Я последнюю картину свою сделал в 79-м году. Значит, потому что это уже ребята, воспитанные Голливудом, они смотрят сплошь американское кино и по телевизору, и в кинотеатрах. Поэтому поправку на это приходилось сделать. Не знаю, пойдут эти пацаны, жующие попкорн и пьющие кока-колу, в российских кинотеатрах смотреть наше кино. Не знаю. Можно только догадываться. Ну, и я надеюсь, осенью мне это станет понятно. Но это учитывалось, конечно, при съемках картины, потому что там 3 кило любви, много насилия довольно, жестокости та же. Ну, посмотрим.
Давайте тогда вернемся к тем временам, когда на ваши фильмы не только ходили, но они становились культовыми. Я имею в виду, прежде всего, конечно, «Белорусский вокзал». Что значит снимать фильм о войне? Нужно ли для этого иметь какую-то особую душевную расположенность к этому? Нужен ли человеческий житейский опыт? Нужна ли культура? Нужно ли чувство сострадания? В общем, каким нужно быть режиссеру человеком, чтобы браться за войну, за тему войны?
Ну, «Белорусский вокзал» – это в некотором роде очень простой случай, потому что это фильм, который дети сделали о своих отцах. Отец Вадима Трунина, царство ему небесное, самому сценаристу «Белорусского вокзала», потому что, ну, тот успех, который выпал на долю картины, в значительной мере был предопределен необыкновенно высоким качеством сценария, замечательными характерами, прописанными ярко, великолепными диалогами. Я тут, ну, скорее, интерпретатор. Вот, его отец, кадровый военный, прошедший всю войну. Мой отец тоже всю войну был на фронте, сначала артиллеристом, потом в фронтовой газете. И также у многих ребят нашего возраста, нам тогда было около 30, мне было 28. А отцам нашим, соответственно, было где-то в районе 50. А Трунин очень хорошо знал материал по рассказам отца. А для меня за несколько лет до этого отец написал, даже получил Ленинскую премию в 65-м году за книгу «Брестская крепость». И вот поиски героев Бреста происходили на моих глазах. Я был у отца в Бресте. Мне было тогда 14 лет, это значит, соответственно, 55-й год. И помню, сейчас там огромный мемориал, музей, и хорошо помню, во-первых, воронку, сохранившуюся от 1000-килограммовой фугаски, которую немцы сбросили на крепость. А во-вторых, вот, к сожалению, головотяпы, музей шикарный сейчас в Брестской крепости, но там есть речка Муховец, ну, большая, и через нее мостик, ну, 5 метров, да, длиной. Через этот мостик бросились наши бойцы, это была первая контратака в крепости, когда уже фронт был, уже к Минску подходил, на 4-й или 5-й день боев, и она была довольно успешной, им удалось занять там здание костела, я не помню. Вот я помню, в 55-м году ничего ярче я не видел в своей жизни. Перила этого мостика были просто 2 чугунные трубы диаметром сантиметров 8-10. Это было кружево, сделанное из этой трубы. Вот так торчали завитки, столько туда попало пуль и осколков. Я был уверен, что они сумеют это сохранить. Нет, теперь лежат новые перила, хотя ничего ярче, чтобы понять, в какой обстановке люди пытались обороняться, еще и контратаковать, жить просто. Вот, понимаете, поэтому и все вот эти... Считалось, что никто из брестских, значит, участников Брестской обороны, что они все погибли. Отец нашел более 400 участников этой обороны. И у всех у них судьбы были тяжелые, поскольку фронт очень быстро откатился далеко на восток. Почти все они прошли через немецкий плен. А многие после немецкого плена поехали в наши лагеря непосредственно. И человек, который потом получил Героя Советского Союза, командующий Восточным фортом, майор Гаврилов, это был такой, когда отец его нашел, пожилой татарин, кадровый, военный, прошедший гражданскую войну, такой темноватый, значит, в смысле культуры какой-то. Но когда его взяли в плен, немцы возили солдат в госпиталь его показывать. Дело в том, что он лежал без сознания, питался он остатками комбикорма для лошадей, которые там были. Так вот, этот человек без сознания, услышав немецкие голоса, пришел в сознание, расстрелял обойму пистолета, бросил две гранаты, убил там чуть не 6, чуть не 7 человек и потерял сознание. Когда его привезли в госпиталь, врачам приходилось искусственно питать его, потому что у него не хватало сил сделать глотательные движения. Вот этот человек, живший в саманной Нахаловке на окраине Краснодара, полунищий, стал, значит, героем Советского Союза, депутатом Верховного Совета. Это все было на моих глазах. Но это наиболее успешная судьба. Точно так же я знал, часто эти люди приезжали в Москву, останавливались у нас в небольшой квартирке в Мариной Роще, где, значит, соответственно, мы с братом жили с родителями. Оставались там ночевать. Отец там одному выхлопотает пенсию, другого восстановить. В партии, что для многих из них было важно. Вот поэтому, когда я заявку на сценарий прочел Трунина, у меня было мгновенное ощущение, что это я должен сделать. И там были большие заключения, потому что у меня была картина на полке, короткометражная, и мне, в общем, работы-то не давали. Поэтому я принес эту заявку на студию, но со мной отказались заключать договор не под меня, а под другого режиссера. Это была Лариса Шипитько. Они там с Труниным писали, а потом разошлись, сценарий был прикрыт. Тогда они пригласили Марка Осипяна, другого прекрасного режиссера. У него уже с плечами были такие картины, как «Три дня Виктора Чернышова», это классика советского кино, и «Иванов катер» тоже положен на полку. У них опять что-то не сложилось, они работали вместе, но тогда сценарий был списан отовсюду. И тогда настал мой черед. Мы сели с Труниным вместе. Ну, писал-то он, конечно. И вот был написан этот сценарий, а потом снят фильм.
День Победы с автором «Белорусского вокзала». Мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. В Дагестане в бою с экстремистами погиб военнослужащий, ранены двое полицейских. В ходе спецоперации, которая проводится в Кизлярском районе республики, убиты 3 боевика. В городе Междуреченск Кемеровской области в годовщину аварии на шахте «Распадская» проходят траурные церковные богослужения. В результате аварии в ночь с 8 на 9 мая прошлого года погибли более 90 шахтеров и горноспасателей. В подмосковном городе Химки задержаны около 20 защитников леса, протестовавших против вырубки деревьев под трассу Москва-Петербург. Активисты утверждают, что полицейские применили силу для разгона акции, в результате чего некоторые ее участники получили травмы. В Хакасии к строительству нового моста через реку Абакан взамен аварийного будут привлечены военные. В субботу после обрушения старого железнодорожного моста прекратились поставки сырья на крупные промышленные предприятия республики. В грузинском городе Рустави состоялся суд над оппозиционерами, задержанными в субботу во время протестной акции. 8 задержанных приговорены к арестам на сроки от 7 до 30 суток. Еще 4 оштрафованы. В Египте 190 человек предстанут перед военным трибуналом в связи с участием в столкновении между мусульманами и христианами в Каире, в результате которого в субботу погибли по меньшей мере 9 человек. В Албании проходят выборы в местные органы власти. В стране усилены меры безопасности. В Багдаде минувшей ночью во время беспорядка в тюрьме погибли 18 человек, из них 7 полицейских и 11 заключенных. На юге Афганистана, в городе Кандагар, второй день продолжаются столкновения между силами безопасности и талибами. В городе слышны взрывы. Усама бин Ладен контролировал деятельность террористической сети из своего убежища в Пакистане, заявляют американские спецслужбы.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. День Победы с автором «Белорусского вокзала». Гость нашей пражской студии – кинорежиссер Андрей Сергеевич Смирнов. Что надо, чтобы делать фильм о войне?
Что надо для того, чтобы делать фильм о войне? Но ведь «Белорусский вокзал», собственно, не о войне, а о послевоенной судьбе этих людей, которые вынесли на своих плечах эту войну и принесли победу. А, в общем-то, родина-мать не столько мать, сколько мачеха им.
Ну, ведь вообще, мне кажется, фильмы о войне тоже не фильмы о войне. Это же не изображение, собственно, боев и точка. Фильм – это фильмы о человеке, это размышления о совести, о смысле жизни, о товариществе, о принципах, да, человеческих каких-то. А вот приведись вам сейчас думать о военном фильме. Вы захотели бы почитать какие-нибудь сценарии, самому придумать что-то? Нет. Хочется снимать фильм о войне?
Поздно. Мне месяц назад исполнилось 70 лет. Эта профессия для молодых, в хорошем смысле, наглых, энергичных, физически здоровых людей. Это очень тяжелый труд. Вот, Иван, когда-нибудь, я надеюсь, вы увидите вот этот фильм «Жила-была одна баба». Обратите внимание только на одно. Какое невероятное количество труда вложено там в каждый кадр. И не только там, где есть тысячные массовки. Но сам вообще восстановить эту деревню, которая сегодня не существует. Найти все эти лица, которые бы соответствовали и эпохе, и региону. И еще, чтобы они хорошо играли, чтобы они были одеты так, как надо. Вот. Поэтому я думаю, что мой век как режиссера, скорее всего, закончен. Или, то есть это не значит, что я завтра повешу лапти на гвоздь, вот, а еще, даст Бог, может, что-нибудь поставлю на театре, или я очень люблю оперу, всю жизнь мечтал поставить оперу, может, на старости лет сбудется эта мечта. За кино не знаю, пока не знаю.
А отношение к военной теме у вас сейчас другое, чем было почти 40 лет, собственно, 40 лет назад? Взгляд на то, что такое была война, и что такое были мы, и что такое были они. Вот если бы вас попросили прочитать лекцию о том, как нужно снимать кино о войне, за которое было бы не стыдно, что бы вы сказали таким слушателям?
Не думаю, что я готов прочесть лекцию на эту тему. Во-первых, какая война? Одно дело, Отечественная война, это уже, смотря какой период, 41-й или 43-й, 44-й, это разные войны, принципиально разные. А, например, Финская война, этот кошмар, когда на несчастную Финляндию двинулась эта армада, мы там потеряли 35 тысяч только пленных было, вернулось в Россию, они же почти все были, их перестреляли, как собак. Свои же. Или там Чеченская война, например. Думаю, не скоро придут времена, когда мы, хотя уже есть там фильмы, которые так или иначе затрагивают, но когда мы узнаем, ну что ли, всю правду, историческую правду о Чеченской войне. Поэтому, прежде всего, какая война, какой ее период и о ком рассказывать. Нет, я думаю, что мне-то уже поздно окопаться в делах отцов, хотя эта картина про наших дедов, а не отцов, которые я только что закончил. Рассказать что-нибудь о своем собственном, ну, например, про молодое поколение я совершенно не в состоянии ничего рассказать, под слишком большой разрыв. У меня меньшому сыну в этом году будет 20 лет, уже разрыв такой, что для этой аудитории мне очень трудно было бы работать, а тем более снимать картину из их жизни, думаю, что ничего бы не получилось. Но другое дело, когда в той или иной мере исторический материал, но сегодня и Отечественная война – это исторический материал, вообще снимать кино про войну очень тяжело, потому что передать хоть в какой-то мере тот ужас, который реален на войне, чрезвычайно трудно. Очень часто попытка передать этот ужас получается пугалки. Но я помню несколько прекрасных фильмов о войне. Ну, вот любимый всеми «Спасти рядового Райана» – это, мне кажется, очень уж идеологический фильм. А вот был такой фильм, уже не помню режиссера, «Пластун», американский фильм «Взвод», который рассказывал о Вьетнамской войне. Я и сейчас, через 30 лет, прекрасно помню этот фильм по кадрам. Очень здорово сделал. Вот, поэтому, не знаю, мне нет... Затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что какого-то определенного отношения к этому материалу у меня нет.
Вот меня заинтересовала ваша реплика, что, смотря о каком периоде Великой Отечественной войны снимать, о 41-м или о второй половине, а в чем для вас разница?
41-й год – это же нечеловеческий ужас, понимаете? Этот людоед, ведь его же Гитлер обманул, ну, вплоть до... В районе Бреста были срыты старые укрепления, а новые еще не построены. В один день, 22 июня, вся авиация на западных аэродромах перестала существовать. Ведь больше месяца русских самолетов, солдаты, которые пытались воевать, в небе были одни немцы. И это же отдано просто на съедение миллионы людей. Под Харьковом в 42-м году 900 тысяч пленных в одном харьковском котле. Представляете, что такое? 3,5 миллиона русских пленных за первый год войны. Это же ужас нечеловеческий. Да еще при этом этот же людоед, он же отказался подписывать Женевскую конвенцию, и, сказав, что у меня пленных нет, у меня есть изменники Родины. Наши ребята загибались с голоду, помирали. В немецких лагерях не было такой смертности ни среди сербов, ни среди югославов, там, ни среди французов, ни среди англичан. Потому что все они через Красный Крест нормально получали посылки. И вот это я помню, как сидели у нас брестские ребята, мужики, и рассказывали, я уже не помню, кто из них это рассказывал, новый 43-й или 44-й год он встречал в лагере Маутхаузен, один из самых страшных лагерей. Так вот, с французом пришли посылки, и они поделились с нашими, и бутылку вина дали. И вот, поблагодарили, выпили, а с тем, что им дали, пошли в свой уголок, одни русские, сели, выпили. И за что? Я помню, говорит, сказали, за победу, конечно, а за усатого пить не будем. Это я слышал своими ушами в лагере Маутхаус, понимаете? Поэтому, а 42-й же был не легче. Московское контрнаступление удалось вполне, но он же дальше хотел наступать, и это кончилось кошмаром, тем, что немцы дошли до Волги, тем, что весь юг, немцы были в Ростове. Ростов-на-Дону трижды переходил из рук в руки, понимаете? Поэтому рассказывать об этом, по-настоящему об этом еще не рассказано. Вот, кстати говоря, фильм «Брестская крепость» вы не видели? Вот он в этом году был на экранах режиссера Александра Котта.
Еще нет.
Там минут 40 сделаны просто замечательно. Дальше, на мой взгляд, драматургия начинает хромать, и дальше скатывается немножко на советское кино. А первые 40 минут – нападение немцев. Что пережили люди, встретившие войну на границе, по-моему, превосходно сделано. Просто превосходно, и с большим знанием материала, с умением. Очень талантливый режиссер там и вся команда.
На волне.
волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. День Победы с автором «Белорусского вокзала». Гость нашей пражской студии – кинорежиссер Андрей Сергеевич Смирнов. Андрей Сергеевич, актеры 60-х годов, которые были в ваших фильмах, и актеры 2000-х годов, чем отличаются друг от друга? Человечески, стилистически, фактурно. Это тот же народ?
Абсолютно. Абсолютно. Понимаете, талант, ну, мне повезло работать с замечательными. Ну, прежде всего, вот если брать «Вокзал», то такие артисты, как Леонов, Папанов, Сафонов, Нина Николаевна Ургант, это же удовольствие.
Это неповторимо, да.
Ну, вот сейчас у меня в картине снялось более 200 профессиональных актеров. И я могу с гордостью сказать, что, поскольку снималась картина, естественно, на Тамбовской земле, то в картине, кроме московских и питерских актеров, замечательных, целый ряд, ну, я просто влюблен в них, снимались актеры из Тамбовского театра, Мичуринского театра, Мичуринского, в Тамбовской губернии, там прелестный небольшой театр, где много молодежи, талантливые ребята, из Елецкого театра, из Саратовского театра, из Самарского театра, из Костромского, один из Нижнего Новгорода, а двое из Ростова-на-Дону. И вот, то есть, вся центральная... Ну, а Ярославль, а как же я забыл, театральный город, там, первый русский театральный город, значит, повторяю, около 200 профессиональных актеров. В небольших ролях, в главных ролях. Ну, не могу нарадоваться. Эта земля продолжает рождать таланты так же, как она продолжает рождать красоту. Новое поколение актеров, что я имел в виду, замечательные ребята есть. Замечательно талантливые, культурные, ну, по-разному, один больше интересуется культурным, другой в меньшей степени. Но талант есть талант.
Ваша карьера отмечена не только режиссерскими работами, но и очень большим числом актерских работ. Вообще, как вы пошли в актеры? С чем это было связано? И что вы в этой профессии полюбили?
Ну, своей актерской карьерой я обязан своей жене Елене Смирновой. В девичестве Прудниковой, артистки, которую зрители знают в основном по роли Кати Татариновой в сериале «Два капитана» и Фрейлин Лотт в другом сериале «Операция Омега» с Олегом Далем. Ну, надо сказать, что я чувствовал себя достаточно уверенно. Во-первых, в «Авгике» мы проходили актерское мастерство. К тому времени, когда я попал в «Авгик», мне было 17 лет, от меня уже довольно сильно пострадала мировая драматургия, потому что и в школе я там вечера ставил, а занимался режиссурой. И потом в Москве существует еще с военных времен такой небольшой... непрофессиональный коллектив театра на французском языке при доме учителя. Вот. И там я прошел очень хорошую школу, прежде всего язык. Им руководила покойная Александра Павловна Рановская, переводчик с французского прекрасно. А вот последние годы руководила ее дочь Елена. Значит, я в этом театре сыграл десятка-два ролей. Причем
на французском языке,
да. Что мне потом очень помогло, когда я ставил спектакль в Париже через много лет. И в «Авгике», надо сказать, Михаил Ильич Ром, мой мастер, не раз хвалил меня как актера. Ну, дальше... Никакой театр режиссуры занимался. То успешно, то крайне неуспешно. Но однажды Лена снималась в главной роли у Родиона Нахапетова. Картина называлась «Идущий следом», что-то в этом роде. Значит, и там какой-то актер там не смог или что-то. В общем, надо было играть ее... Нам любовника, мужа ее играл Калнинс, и они не могли найти. Она говорит, да попробуйте Андрея. Попробовали, утвердили. Это была первая, по-моему, роль. А еще раньше я снимался в картине. А я извиняюсь, я не помню, что было сначала. Да, кажется, так. А потом второй раз опять она снималась в картине «Красная стрела» питерской, где ее партнером был Кирилл Лавров. На сей раз я играл ее обманутого мужа. То же самое позвали. И так как-то пошло. Ну, а в 90-м году Сергей Юрский мне предложил главную роль в фильме «Чернов-Чернов». Там из кадра в кадр. Ну, вот, пожалуй, это первый такой опыт, когда я более-менее уверенно себя уже почувствовал. Ну, и потом очень много же дает режиссерский опыт. С той стороны, что ли, камеры. И так же получилось, что, в общем... Хлеб-то я зарабатывал в основном за эти вот почти 20 лет, как артист.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. День Победы с автором «Белорусского вокзала». Гость нашей пражской студии – кинорежиссер Андрей Смирнов. Какое для вас сейчас чужое кино за последние, там, я не знаю, 10, может быть, 15 лет? Смотрите ли вы чужие фильмы? Интересуетесь ли вы? Есть ли что-то очень-очень свое, хорошее, талантливое, настоящее в российском кино? Что вы выделяете для себя? К чему лежит сердце?
Вы знаете, я старался очень, вот собираясь снимать эту картину, я старался следить, ну, по крайней мере, за картинами, которые получали премии на фестивалях, Оскаров и так далее. Значит, но за то время я запустился в производство в октябре 2007 года, и за эти 4 года я очень сильно отстал. Ну, все-таки какие-то картины я вижу, в частности, картины, ну, молодых своих коллег. Они, правда, уже все в возрасте, там, 30-30 с лишним лет. Ну, есть очень талантливые ребята, такие, как там Борис Хлебников, Василий Сигарев, Герман-младший, Андрей Прошкин, просто уже зрелый режиссер. Десяток фамилий могу назвать совершенно спокойно. Дело в том, что сегодня российское кино в абсолютно трагическом положении. Вот был создан в прошлом году фонд поддержки кинематографа при правительстве Российской Федерации. Может быть, это и поможет как-то, но дело в том, что это основную часть денег, инвестируемых государством в кинематограф, распределили среди 8 так называемых мейджоров, то есть, как считается, крупнейших производящих компаний.
Мажоров на блатном языке.
Да. Совершенно верно. А резко уменьшилась сумма, которая находится в распоряжении Министерства культуры, на котором лежит финансирование так называемого артхауса и детского кино, и анимации, и документального кино. Поэтому что это будет, не ясно пока совершенно. Достаточно сказать, что резко сократилось число дебютов. То есть то, что делают ВГИКовцы или там выпускники режиссерской школы. Если по старой системе хороша она была или нет, но за 5 лет, это я точно и знаю цифры, 126 дебютов. То есть каждый год почти 50 человек делали свою первую картину. Это очень существенно, потому что кинематограф все время должен обновляться. Нельзя надеяться на то, что вот немногие, но зато эти немногие будут золотые. Это неверно. ВГИК должен регулярно набирать пополнение, выпускать пополнение. Точно так же режиссерский курс. И нужны деньги на эти дебюты. Вот в конце уже, значит, коммунистической власти мы сидели с Григорием Наумовичем Чухраем и с Юрой Арабовым. Это была студия «Дебют» при Мосфильме, куда государство давало деньги на примерно 30 дебютов в год. Это были короткометражки, но ребята выходили, имели возможность сделать картину в профессиональной студии на Мосфильме. Ну, в частности, Валера Тодоровский сначала как сценарист дебютировал там, а потом как режиссер. И многих я могу назвать, которые пошли. Сегодня такой системы нет. Это вызывает страх и трепет. С другой стороны, что-то надо было делать. Дело в том, что для российского кино закрыт российский прокат. Сегодня... Ну, как вам сказать, ну, вот в прежние времена, то есть при коммунистах, когда все принадлежало государству, если отбросить цензурный фактор, если вот это, скажем, моя картина, 200 кинотеатров на месяц, И я бы не только отбил эти 6 миллионов долларов, но еще минимум столько же бы картина заработал. И государство бы получило довольно большую часть этих долларов. Сегодня такой возможности нет. Российская картина попадает в все хорошие новые кинозалы. Они, большая часть, даже те, которые сделаны на деньги российские, они все, конечно, управляются из Голливуда. Программа «Премьер» на год вперед идет, одна за другой. Российский фильм попадает на уикенды, на один, на другой, но он в положении бедного родственника. Имея огромную аудиторию, которая хотела бы ходить в кино, но... Во многих больших городах, таких, где 100 тысяч, 200 тысяч жителей, просто не осталось ни одного кинотеатра. Для села сегодня путь закрыт. Там просто нету этих клубов, нету, никто им кино не показывает. Надо ехать в город. Поэтому и молодежь бежит оттуда. Положение отчаянное. И получается, что в кино борются разные мафии. Одна – это владельцы кинотеатров. Другая – дистрибьюторы, те, кто связаны с телевидением так или иначе. Это посредники между производством и прокатом. Наконец, телевизионная огромная мафия. Сегодня в нашем кинематографе хозяйничают практически телеканалы. Они заказывают музыку, они утверждают актеров и так далее. И, наконец, четвертый – это мы, те, кто непосредственно делает кино. И там идет борьба не на жизнь, а на смерть. И это неверно в корне. Вот мы, я не знаю, вы в курсе дела или нет, мы с коллегами создали новый киносоюз. Мы вышли из старого союза, руководимого Никитой Сергеевичем Михалковым. И в апреле прошлого года, то есть год назад был создан киносоюз, летом он был зарегистрирован. Вот буквально на этой неделе пройдет первое серьезное мероприятие, организуем киносоюз. В пятницу, субботу и пасхальное воскресенье мы проводим конференцию, она же деловая игра по поводу ситуации в сегодняшнем российском кино. Туда приглашены не члены там, нашего киносоюза, а только специалисты, социологи, некоторые дебатчики, дистрибьюторы, некоторые владельцы кинозалов. Целью этого будет выработать документ, с которым мы обратимся в правительство, предложив формы участия государства в российском кинорынке, где царит абсолютный беспредел. Достаточно сказать, что кинотеатр забирает ровно половину денег со сбора. Ну, вы понимаете, надо было найти, инвестировать миллионы в производство, пройти весь цикл производства, добраться до этого кинотеатра, и половину денег он заберет. То есть, практически мы имеем дело с убыточным, откровенно убыточным, обреченным на убыточность кинематографом. В стране, где есть такая жажда. Ну, вот в Тамбове я год работал. Когда мы будем видеть российские картины? Хотя бы по телевизору. Это вопрос. Люди сбегаются, когда приезжает режиссер со своей картины. Огромная масса, которая мечтает смотреть наше кино, но не имеет такой возможности.
Где и как вы встречаете 9 мая, как правило? Это особенный для вас какой-то день или так? Вы можете и забыть о нем?
Ну, забыть о нем трудно. Во-первых... Ох, у меня четверо детей, они, правда, взрослые, но они все, конечно, смотрели там парад по телевизору. А если учесть, что теперь, значит, десантные войска ходят под марш из Белорусского вокзала уже много лет. Значит, они сделали этот марш, который написан Альфредом Шнитке на основе песни Акуджавы своим, значит, гимном, как бы, своего рода войск. Ну, потом 9 мая, это особый день. Не только потому, что он связан, конечно, с памятью об отце. Ведь позволю себе напомнить, что до 65-го года, в течение 20 лет, 9 мая был обыкновенный будний день, все шли на работу. Отец мой накануне 20-летия Победы написал огромный документ в правительство, вернее, в ЦК партии, предлагая ввести там, ну, во-первых, объявить его выходным днем, во-вторых, отпраздновать 20-летие Победы подобающим образом. И действительно, ну, во многом благодаря его усилиям, в 1965 году, во-первых, это было объявлено выходным днем, заодно они еще объявили выходным днем 8 марта, как сейчас, по-моему, в правительственном указе было сказано, чтобы отметить заслуги наших женщин, работавших в тылу и на фронте. Так что два выходных подарили нам. И впервые вышел указ, где были льготы для фронтовиков в очереди на квартиру, скидки в аптеке на лекарства, увеличение пенсии за ранения и так далее. Для отца это был великий праздник. Он, как бы сказать, вот 10 лет он работал над этой темой, над Брестом. И вот в завершении он радовался, как дитя, прыгал в этот день. Я помню, ну, гости были дома, пьянка была, отец возбужденный, носился так, как будто это ему эти льготы прямую адресованы. Поэтому, конечно, 9 мая для меня прежде всего день, когда я вспоминаю своего отца. И, конечно, сижу у телевизора, хотя они, бывает, ну, до того достают целый день эти самые военные фильмы старые, там музыка из кинофильмов и так далее.
Ну и Белорусский вокзал.
Ну и Белорусский вокзал действительно каждый год показывает. Если бы нам тогда, пацанам, кто-нибудь сказал, что фильм будет идти через 40 лет, мы бы, конечно, ахнули и не поверили.
Спасибо, Андрей Сергеевич, огромное вам. Спасибо за беседу.
Спасибо вам.
На этом мы заканчиваем программу «День Победы» с автором Белорусского вокзала. В нашей пражской студии был Андрей Сергеевич Смирнов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
СССР глазами молодого поколения, никогда не жившего в советское время. Этой передаче я предваряю большой цикл программ, посвященных 20-летию распада Советского Союза. Гости передачи – победители конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Слушайте программу «Третий сектор» в эту субботу, 7 мая, 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.